Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Телефон в студии 959-59-39. И мы поздравляем вас всех с началом Успенского поста и праздником Изнесения честных древ Креста Господня. Этим праздником начинается Успенский пост, а праздник этот был установлен в Константинополе еще в IX веке. О происхождении праздника сказано так: «По причине болезни, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить честное древо креста на дороге и улице для освещения мест и отвращения болезни». Причем накануне крест возлагали в храме Святой Софии. И с этого дня до самого Успения Пресвятой Богородицы народ мог подойти и поклониться честному кресту. Это и есть праздник Изнесения честного креста Господня. А в русской церкви это празднество соединилось с воспоминанием крещения Руси. По преданию, оно произошло в Киеве. Князь Владимир Святой Равноапостольный и святители крестили киевлян, русский народ, 1 августа 988 года. И известие о дне крещения Руси сохранилось в хронографах XVI века. «Крестися, князь Великий Владимир Киевский и всея Руси августа первого дня». По новому стилю 14-го. По принятому ныне в русской церкви чину, малое освящение воды 1 августа совершается до или после литургии. И вместе с освящением воды совершалось освящение меда нового сбора. И поэтому называют этот праздник часто «Медовый Спас». И вы знаете, удивительно, дорогие слушатели, но к этому празднику Всемилостивого Спаса в Киеве, где князь Владимир крестил киевлян в Днепре Русичи. Вот в Киеве подоспел указ Зеленского, этого кровавого клоуна, о запрете Русской Православной Церкви. То есть готовится уничтожение Православной Церкви на Украине. Этого требуют его хозяева на Западе. И что это значит? Запретят все приходы, кто не перейдет, он вне закона. При этом, как мне говорили люди, живущие на Украине, православные, их священников, монахов, всех служителей церкви смогут тоже мобилизовать и отправлять на фронт по этому указу, когда всех на улицах ловят. Представляете? И вот я думаю, хоть теперь до некоторых православных дойдет наконец-то, с кем мы там воюем, и что и кого мы защищаем в этой войне с этими бесноватыми. Неделю назад мы с вами говорили, что на открытии Олимпиады в Париже западные элиты кощунствами и издевательствами над верой подтвердили свою присягу Бафомету. Ту присягу, которую фактически все политики, все западные элиты, они там все присутствовали, дали врагу рода человеческого на бесовской мистерии при открытии Сен-Готтардского тоннеля. Вот на закрытии Олимпиады и на открытии кощунства над Тайной вечерей было много других издевательств над верой, беснования. И на закрытии они вновь подтвердили свое поклонение сатане, врагу рода человеческого. На фоне статуи ангелов с отбитыми головами инсценировали участники этого действа бесовского, инсценировали падение с неба, то есть на гравюру Густава Доре точно такая фигура падает с неба, пришествие на землю Люцифера. И знаете, что вот некоторые особенно впечатлительные православные решили, что тем самым они возвестили приход Антихриста. Но мы говорили, что они этими кощунствами на открытии Олимпиады и всем прочим, не будем обо всем этом говорить, конечно, об этой бесовщине, они как бы утверждают свою власть над бывшей христианской Европой, над бывшим западным миром. Но говорить о пришествии Антихриста пока рано. Пока в православной вере стоит русский народ, еще рано делать такой вывод. Вы знаете, молодым человеком совсем, в 80-м году, я спросил владыку Василия Златолинского. Мы у него расписывали храм, тогда игуменом был. А это чадо Стефана Никитина, знаменитого владыки Бориса Холчева. Да, удивительно, повезло, милость Божия была к нам с другом, что мы именно... к нему попали, первая роспись нашего храма в жизни. И вот меня тогда много интересовало, я спросил владыку, он ушел в прошлом, или время быстро, или в прошлом году, старейший архиепископ, архиерей Украинской Православной Церкви, русский человек, патриот России. И вот я тогда его спросил о последних временах. И владыка сказал, что совершенно очевидно для всех, что мир уже вышел на финишную прямую. Но вот сколько продлит Господь эти времена? 100, 300, 500 лет или больше, никто из нас не знает. Поэтому, дорогие слушатели, давайте не будем спешить. Все в руках Божьих. А нам с вами надо молиться, хранить в чистоте веру православную, защищать Церковь Христову и родную землю. Нам ведь еще предстоит освобождать захваченную этими бесноватыми Киево-Печерскую лавру и Почаевскую лавру, защищать от кощунников и богоборцев, которые захватили власть в Киеве. И явно, это очевидно всем, пытаются уничтожить православие на южно-русской земле. Но мы не раз говорили за эти годы в эфирах наших, повторяли пророчество святого преподобного Аврентия Черниговского, старцев Зосимы Сокура, Ионы Игнатенко, которые предсказывали, пророчески говорили, что и следа от этих кощунников, униатов и еретиков не останется на русской земле, на южно-русской земле, и победа будет за православными. И вот Кандак, празднику нынешнему, гласит: «Вознесися на крест волею и за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Боже! Возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособие имущим твое оружие мира, непобедимую победу». Так что, дорогие братья и сестры, на врага у нас есть непобедимое оружие, живоносный и животворящий крест Господень. Тропарь, воздвижение креста Господня. Сегодня праздник изнесения честных животворящих древ. Но услышим мы с вами сейчас тропарь замечательный Христу. Крест твой святый. Братья и сестры, это величание, воздвижение креста Господня, а тропарь нынешнему празднику, мы его с вами часто поем, и в молитвах своих каждый день он звучит у нас, произносим. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояние Твое, победы православным христианам над сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Ну, а сегодня мы с вами, как и в прошлую среду в нашем эфире, а затем мы говорили об этом и в прошедшую пятницу, вновь будем думать и говорить о том, что сегодня волнует всю страну. Все мы с вами, как и все нормальные люди в нашей стране, всем сердцем в последнее время переживаем трагедию, которая выпала на долю жителей Курской земли. Почему я говорился, сказав, что как все нормальные люди в нашей стране? Потому что, знаете, я посмотрел в интернете программу телевидения за последнюю неделю, и такое впечатление, что мы с некоторыми деятелями телевидения живем в разных странах. Ну, о том, что происходит в информационном пространстве страны, мы с вами сегодня побеседуем, это очень важная тема, мне кажется. Помните, может, кто-то помнит, что в 22-м году 24 февраля началась СВО, вышла моя первая передача вечером, а через два дня я в прямом эфире по телефону, я не мог выйти в прямой эфир, болел, ковид был, я попросил всех слушателей быть очень внимательными в обращении с информацией, потому что с момента начала боевых действий начинается очень активная информационно-психологическая война против нас. И простому человеку, не специалисту, очень тяжело будет разобраться в методах этой войны и способах, которыми пытаются подавить наше моральное состояние, боевой дух народа. Чтобы в этом разбираться, надо очень умело находить подлинные источники информации, обладать определенным опытом. Поэтому я попросил быть очень осторожными. И вот сегодня это особенно важно. Используется необыкновенно изощренные способы манипулирования сознанием и применения при этом новейших технологий. Вот мы с вами говорили неделю назад, что одна из главных задач вторжения врага на Курскую землю – это вызвать панику в нашем обществе, волну возмущения государственной властью и недоверия к военному руководству. Они четко рассчитывают, что появится чувство гнева, у некоторых переходящее в уныние и неверие в нашу победу. Ну, возмущены, испытываем чувство тревоги, одновременно ярости к врагу все мы с вами, я думаю. Испытываем гнев и боль, боль за мирных жителей, вынужденных свои дома оставлять, тех, кто стал беженцами. Они же оставили дома, все нажитое. За многие годы много пожилых людей живут в палатках, размещают в пансионатах. И, конечно, боль за погибших, особенно и воинов, и мирных жителей. И, разумеется, у всех у нас появляется ярость и гнев к врагу. Надо сказать, что они своей цели не достигли, потому что народ, вся Россия сейчас помогает жителям курянам, жителям Курской области. И многие отправились. Вот я знаю, узнал вчера и позавчера о молодых людях, я не думал о них, которые отправились, они были заняты, свои дела, все работали, все бросили и отправились туда волонтерами на помощь. Может, удастся оказать какую-то помощь, быть полезными. Многие собирают сейчас гуманитарную помощь для людей. Это, ну, вы знаете, пошли добровольцы записываться в армии. Но задача противника умело сейчас, что не добиваются? Наше возмущение и ярость направить на руководство страны и на руководство армии. Они этого не скрывают. И сегодня в нашей передаче я хотел бы ответить на некоторые вопросы, которые мне задавали в разговорах по телефону, писали в СМС-сообщениях. Писали хорошие, звонили православные, вполне патриотически настроенные люди, но попавшие под влияние информационного потока, который обрушился на них за эту неделю, за прошедшую неделю. Вот как это произошло, спрашиваю. Почему враг сумел прорвать нашу государственную границу на третий год войны? Разумеется, в том, что произошло, почему не обращали внимания на сосредоточение войск противника в Сумской области, не оказывалось в момент вторжения, не оказалось ни группировки прикрытия границы, ни резервов. Почему бой пришлось вести пограничникам, бойцам в редких опорных пунктах? Я, знаете, скажу вам, дорогие слушатели, с этим будут разбираться и в Генштабе, и, может, и военная прокуратура. Со временем все узнаем, пока об этом говорить не будем. Но можно сказать одно. Операция вторжения противником была тщательно подготовлена. Космическая группировка разведывательных спутников США позволила вычислить самый слабый участок и, сосредоточив мощные силы, враг осуществил прорыв. Они сумели массированно применить средства радиоэлектронной борьбы и рабам подавить нашу связь. Огромное преимущество у них оказалось. Сосредоточили на этом участке в беспилотниках. То есть это азбука войны. А они же учились, многие украинские генералы в советских тоже школах. Они это все знают. Они создали огромное преимущество на небольшом участке, техническое превосходство в средствах РЭП, ударных беспилотниках. А у нас этот участок не был линией фронта. Это мирная земля была. А снабжение пограничника, войск прикрытия шло по остаточному принципу. И вот вражеские подразделения мобильными бронегруппами, такие рейдовые диверсионные группы, мобильные бронегруппы, тактика, мы об этом говорили неделю назад, прорвались. Это был не набег ВСУ, как некоторые говорят, а продуманная войсковая операция крупной группировки, ну, на уровне корпуса, с далеко идущими целями. Об этом говорят показания пленных. Они собирались выйти к Курчатову, захватить Курскую АЭС, выйти к Курску. Они планировали огромный прорыв на десятки километров. Вот. Но это не удалось. Потому что прорыв диверсионно-мобильных групп на бронированной технике не означает успеха этой масштабной войсковой операции. Кстати, руководимой командованием НАТО, это тоже они подтвердили. Там, кроме укронацистов, польская, английская, французская речь в эфире постоянно звучала. А вот почему врагу не удалось, это, конечно, и герои-пограничники, герои-ребята-срочники. Многие своим упорным сопротивлением сорвали их планы. И главное, благодаря мощным ударам нашей авиации. Работали, мы говорили, наши летчики героически, 20 часов в сутки. Армейская авиация, фронтовая. Исполнилось недавно 112 лет российским военно-воздушным силам. И завтра, дорогие братья и сестры, кто будет слушать, 21 час мы поздравим всех наших летчиков в прямом эфире с Виктором Николаевичем Николаевым, тоже нашим вертолетчиком, афганцам, поговорим об этом, поздравим и поговорим о их боевой работе. Вот и авиация, и сейчас работает очень интенсивно в Сумской области по тылам врага. Вот это не позволило им вести, как они задумали, вторые и третьи эшелоны для развития успеха, как это положено уставами. Да, вот еще вопрос, который мне задали сегодня. Почему на Донбассе и в Запорожье успехом считается продвижение на 1-1,5 километра в сутки, а здесь противник совершил прорыв на 20 километров? Знаете, дорогие братья и сестры, дело в том, что на Донбассе бои идут фактически в огромной городской агломерации, где приходится нашим войскам почти все время пробивать и взламывать один укрепрайон за другим. А противник пробил слабую первую линию охраны госграницы и вышел на мирную территорию. Там мирная жизнь, никаких укреплений, даже блокпостов, куда они прорвались. Там, кстати, местность очень лесистая, позволяет действовать скрытно этим бронегруппам. Много дорог, разветвления. И я уже говорю, почему были очень немногочисленные слабые силы прикрытия госграниц, с этим будут разбираться. Но повторяю, планы врага, их блицкриг, прорыв к Льгову, Курску, в Курской АЭС не удался, сломали его. Вот так. Ну вот, знаете, я сказал неделю назад, это было ясно, что сражение предстоит на Курской земле тяжелое, нелегкое. Это было понятно, исходя из численности вражеской группировки. Но я хотел бы вот о чем сегодня сказать. Современная война ведется не только на суше, на воде и воздухе. Огромное значение имеет война медийная, то есть в информационной сфере. И вот это вторжение врага должно нас с вами наконец-то заставить правильно оценить время, в котором мы с вами живем. Правильно оценить состояние, в котором находится наша страна, ее вооруженные силы. Правильно оценить, но ни в коем случае не поддаваться панике и унынию. Я скажу, что необходимо прекратить шапкозакидательские настроения. Хватит успокаивать народ прогнозами, что вот-вот фронт у противника развалится. Говорят постоянно, что украинцы не желают воевать, завтра бандеровский режим рухнет. Не развалится, не рухнет. Наловят эти ТЦК еще десятки тысяч людей. Они снизят планку призыва до 18 лет. Оружием и бронетехникой их обеспечат. Они тысячи людей наловят и отправят умирать. И тысячи наемников и военнослужащих НАТО отправят им на помощь. Надо понимать, дорогие слушатели, враг силен, очень коварен и жесток. И все разговоры о том, что Киев готов на переговоры, это была ложь, усыпление бдительности. Поэтому я призываю не слушать экспертов некоторых, которые говорят, что вот-вот фронт рухнет у врага. Нельзя расслаблять народ. Нам противостоит не Украина, а 50 стран во главе с США. Это очень жестокий враг, очень коварный, очень хитрый. А Украина сегодня стала полностью террористическим государством. И это надо понимать и ничему не удивляться. Помнить надо, что в войне побеждает тот, кто сильнее духом, кто сохраняет волю к победе не только в дни успехов и побед, но и в дни неудач. А неудачи неизбежны, краткие, в любой войне. Знаете, мне, как и всем, кто сидит у приемников сейчас, я думаю, все мы разделяем одни чувства с вами. Эмоционально очень тяжело. Мы видим, как десятки тысяч наших людей, стариков, старушек, матерей с младенцами на руках, оставив свои дома, размещаются в лагерях беженцев и невольно вспоминаешь Великую Отечественную войну. Мы знаем, что укронацисты, каратели убивают мирное население, расстреливают машины с мирными людьми. Дроны камикадзе бьют по всем машинам легковым, на которых пытаются покинуть зону боевых действий мирные жители. Но это, знаете, может, кто-то не знает или забыл. Ведь то же самое мы видели ровно 10 лет назад, летом 2014-го. Прорвавшись тогда за Донецк, эти каратели расстреливали из танков легковые машины с семьями бежавших к российской границе жителей Донецка. Тогда погиб там Андрей Стешин, знаменитый фотограф, журналист. Горели машины, семьями погибали люди. Это было уже ровно 10 лет назад. И война дошла до Курской земли. Но сегодня произошло коренное изменение обстановки. НАТО открыто воюет с нами. Ну, вы знаете, Сырский объявил, он благодарил за подготовку этого вторжения. И на Западе никто не скрывает, что они благословляли. И Боррель, тот же, политики США, и немецкие политики. Это вторжение на русскую землю. И я хотел еще что сказать. Нам пора забыть сказку о братском народе. Там идет повальная мобилизация. В большинстве это братья, но, к сожалению, в большинстве и обезумевшие. И воевать они будут до конца, их заставят. смотреть надо на это реально. Они стали теперь на путь откровенного террора, благословения своих хозяев. Это война. А вот как победить, когда у нас специальная военная операция, половина страны в ресторанах и на концертах? Но пора уже осознать то, что происходит. Мы говорили о том, что пока не осознаем, что происходит, будет очень тяжело. И возвращаясь к теме информационной войны, дорогие слушатели. Информационная война идет, а до сих пор нет единого информационного центра и разгул разных блогеров. Знаете, есть настоящие военные корреспонденты, такие, каким был Константин Симонов в годы Великой Отечественной. Евгений Подубный вот сейчас настоящий наш герой. Вы знаете, распространились слухи о его смерти. Люди во многом безответственными стали их распространять. А он жив. И ну, о нем, я думаю, расскажем как-нибудь поподробнее. Хорошо бы, да, подробнее рассказать о его спасении. Но это его мужество, его стойкость. Получил тяжелое ранение. И вот, скажу вам, мы с Виктором Николаевым говорили эти дни, что Евгений Подубный давно заслужил звание Героя России. Своим мужеством. Ведь он на каждой войне за последние 10 лет давал выверенные репортажи с линии фронта из самых опасных ситуаций, самых опасных мест. Помолимся о здравии воина Евгения, чтобы поскорее Господь его исцелил. Да, и врачам помог святитель Луковой Несенецкий. А есть вот блогер такой, так называемый военный эксперт, кстати, бывший сотник Майдана, который, не бывая на передовой, постоянно рисует карты и с первого дня вторжения врага постоянно сдает наши населенные пункты, распространяет панические слухи. Только вот скажу вам, братья и сестры, только на нашем телевидении, где распоряжается господин Эрст, могли из такого персонажа, никогда никакого отношения к армии не имеющего, сделать важного военного эксперта. И вот получив такую аудиторию, этот человек возомнил себя настоящим стратегом. Хотя очень часто, по моим наблюдениям, попадает пальцем в небо. И вот у меня вопрос. Разве у нас нет настоящих военных экспертов, офицеров с высшим военным образованием, с боевым опытом? Я таких знаю многих, прошедших горячие точки. Очень умных и трезвых людей, трезвомыслящих, которые могут давать профессиональные, выдержанные оценки происходящего на фронтах. Сейчас в какое-то время вездесущих блогеров, я не понимаю, что происходит. Вот беда с этими блогерами. Давно замечено, что у них желание первому дать горячую новость, чтобы собрать как можно больше подписчиков. Причем дают что-то, что-нибудь щекочущее нервы. Вот. Я почему говорю, потому что столкнулся, об этом спрашивают, приходят звонки, самосообщения, приходится многим нашим слушателям, повторяю, добрым, патриотически настроенным людям объяснять какие-то, как мне кажется, простейшие вещи. Или вот известный сайт патриотический. Одни заголовки чего стоят? Вот заголовки, ну я так вкратце. В основном в каждом заголовке. О чем не расскажет Минобороны? Спецназ несет огромные потери. О чем не расскажут вам в сводках? Ну и тому подобное. Потом выясняется, что потери несет украинский спецназ, огромные потери. А в статье сообщают все, что сказано в источниках Министерства обороны, военными корреспондентами, которые на линии фронта находятся. Вот мне хочется спросить руководство этого патриотического информационного ресурса. У вас совесть, ребята, есть? Или вы уже давно превратились в настоящую желтую прессу? Вы хоть следите, руководство этого сайта, вы следите за заголовками, за тем, что там происходит, на кого работают. И сейчас скажу, читая в последние дни после вторжения в курс некоторых блогеров, не понимаешь, это обычная истерика, либо это намеренная провокация работы на противника. Хотя, по сути, разницы там нет. В благосфере был в эти дни самый настоящий панический шабаш. А у людей, которые мне звонили, это вызывало сильную тревогу. Я вновь говорю, ни один усвойте, ни один настоящий военный корреспондент, тем более настоящий офицер, понимающий, что такое война, вот, братья и сестры, запомните, дорогие слушатели, он никогда не будет давать непроверенную информацию. Никогда. Почему? Потому что это может навредить бойцам на фронте. И вообще, 10 раз подумает, может ли эта информация быть использована противником. Вот одному из военкоров настоящий, командир полка с передовой, пишет: мужики, ну бойцы, командиры взводов, рот подходят и задают вопрос. Зачем это все блогеры сейчас выкладывают? Зачем мы снабжаем противника такой развернутой информацией по Курской области? Где кто скопился? Куда резервы подвозят? Где у нас слабые участки? Я читаю, у меня такое ощущение, что просто апокалипсис, и это нельзя остановить. Или это не так вредно для фронта, спрашивает командир полка. Братья и сестры, вот это надо всегда держать в уме. Но я скажу вам, пока не будет адекватного наказания за распространение лживой информации и паники, этот шабаш будет продолжаться. Вот в 41-м за распространение лживых слухов, сеющих панику, давали 5 лет. Постановление было Государственного комитета обороны. А если тяжелые последствия, трибуналы, высшая мера социальной защиты, то есть расстрел. Вот так. Вот, например, настоящий военный корреспондент РИА Новости Александр Харщик, он приехал в Белую, который этот военный эксперт известный сдал уже давно, и сообщил, что все проехал, врагов нет даже на окраинах. И сказал, самое страшное, что вот несколько таких постов в Телеграме, а их перепечатывают все, могут вызвать волну беженцев. Они заблокируют дороги, и по ним не проедут войска к фронту. Такой тактики не одна сотня лет. Если информация о новом прорыве на десятки километров фиг, то должны полететь головы. Мы с вами не в игрушки играем. Мы должны заботиться о моральном состоянии российских граждан, пишет этот настоящий военкор. И поверьте, я говорю об этом, потому что это очень серьезно. От состояния тыла, от морального состояния людей в тылу, зависит состояние боевого духа наших ребят на фронте. Поймите это. Хотя надо признать, что людям, особенно живущим в приграничных областях, да и по всей стране, необходимо давать надежную и очень точную информацию. Вовремя все доносить, чтобы разные блогеры не могли истерики устраивать и сеять панику жареными слухами непроверенными. И над этим Минобороны, на мой взгляд, должно серьезно поработать, чтобы был единый информцентр, оперативная информация каждый день. Вот опыт Великой Отечественной войны. Вот меня обвиняют некоторые. Говорят, православный сталинист, там, Советский Союз и так далее. А я говорил в первой же передаче, что во многом придется обратиться к опыту Советского Союза времен Великой Отечественной войны. Вот при Государственном комитете обороны в июле 41-го, в июне, информбюро создано. Советское информационное бюро. Через 2 дня после начала войны. Задача была доносить до населения Советского Союза информацию о том, как обстоят дела на фронте и в тылу, проводить разъяснительную работу. Первые сводки были напечатаны 24 июня 1941 года, а потом, вы знаете, голос Левитана. Ему доверие было у всего народа, голосу Левитана и тому, что сообщал о сводках. Он не скрывал, когда приходилось отступать, когда было тяжелое положение. Мы это знаем и по фильмам, в которых звучит его голос. Но все шло по плану. Утром сообщали о событиях, случившихся за ночь. Вечером доводили информацию о прошедшем дне. Кстати, в составе Совинформбюро литературная группа была. Лучшие писатели. Всеволод Иванов, Валентин Катаев, Борис Лавренев, Леонид Леонов, Борис Полевой, Константин Симонов, Николай Тихонов, Алексей Толстой, Константин Федин, Михаил Шолохов, многие другие. Вот представим, что было бы в 41-м, да и в последующие годы, если бы по радио наряду с Левитаном, с критикой и аналитикой военных действий выступали все, кому не лень. Вот блогеры, которых назначали военными экспертами. Рассказывали о просчетах руководства, раскрывали слабые места в обороне, и говорили, что вот они хотят донести правду. Вот дожили бы мы до мая 9-го 45-го года. Кстати, сегодня вновь вторглись на нашу землю тысячи фашистов. Одно из подразделений укронацистов называется «Нахтигаль». Название батальона укрокарателей в рядах гитлеровского вермахта. На Курской земле через 81 год после сражения на Курской дуге вновь горят немецкие танки. Тогда были «Тигры» и «Пантеры», сегодня «Леопарды». Американские «Брэдли» горят, «Стайкеры». Уже десятки, около 300 единиц сожженной вражеской бронетехники, бронемашин. Потери противника огромные там действительно. Да, и вот какие вопросы. Еще один вопрос очень важный. Люди живают, да и все мы, это естественное чувство. Мы живаем немедленно в возмездии, которое должно обрушиться на врага, вторгшегося на нашу землю. Наберемся терпения, братья и сестры, пока тяжелые бои на Курской земле идут. В Брянской, Курской, Белгородской областях введен режим контртеррористической операции, хотя, мне кажется, этот режим надо было вводить сразу после начала СВО на приграничных территориях. Вот почему он не был введен, да, и кто виноват в этом, в том, что не было второго эшелона за пограничниками, второго эшелона в траншеях, за инженерными подготовленными полосами обороны. Кто и куда отправил и зачем оперативные резервы перед вторжением врага. С этим, повторяю, разберется контрразведка. Но сегодня я хочу еще вот на что обратить внимание по разговорам со слушателями. Я заметил, что в информационной войне один из методов врага, ну, то есть это видно было, понятно, но он действует на некоторых. Для того, чтобы подорвать моральное состояние нашего общества и боевой дух армии, они пытаются внушить недоверие к руководству Министерства обороны, а сделают это на фоне разоблачения и ареста проворовавшихся военных чиновников. Вот я хочу некоторым слушателям сказать, вместо того, чтобы радоваться, что их разоблачают и отправляют на суд, всем пытаются внушить, что руководят вами бездарные генералы, не умеют воевать и так далее. Это информационно-психологический накат на наших боевых генералов, которые, напомню, вот прошлым летом отразили мощное наступление врага на Запорожском фронте. А это наступление было просчитано на компьютерах в штабах НАТО, запланировано, и они были уверены, что выйдут к Крыму. Я хочу сказать, что многие наши боевые генералы не вылазят с передовой, рискуют жизнью, ранения получают. И поэтому для меня очевидно, что это спецоперация по внушению недоверия к военачальникам и к высшему офицерскому корпусу нашей страны. Мы не должны на это поддаваться, нельзя это допустить. Мы верим в нашу армию, в наших военачальников, и что бы там ни было, мы должны быть едины и верить в победу. Вот, но я хотел сказать, что мы же понимаем, что кто с нами воюет. Кстати, они открыто озвучивают свою цель – разгром, расчленение России. Вот немецкий генерал Клаус Витман вчера с нескрываемой радостью заявляет: «Я историк по образованию и знаю, какую роль сыграл Курск во Второй мировой войне. Именно там сейчас России причиняет боль». Он с радостью это говорит. «И это просто грандиозно», — говорит немецкий генерал. И призывает не бояться эскалации и поставлять оружие в ВСУ. Понимаете, они хотят взять реванш за Курскую дугу. А мы когда-то, наша страна, добровольно, без всяких условий, вывели свои войска с немецкой земли. Именно Россия тогда настояла на объединении Германии. США, кстати, были против. Мы немцам все простили, великодушно. Простили сразу, когда развернули в поверженном Берлине солдатские хутки, чтобы немцев кормить. Простили, в том числе этому сынку нацистов, который не родился бы, если бы англосаксы свои планы в отношении Германии исполнили. Но Сталин сказал: «Гитлер приходит и уходит, а немецкий народ остается». Мы сохранили Германию. И вот этот сынок нацистов, этот Клаус Витман, вновь мечтает развязать войну в Европе. Вот мне интересно, этот генерал Витман представляет, что будет в случае удара по Германии, потому что воевать мы будем с европейцами, с НАТО. У нас нет возможности, у нас не тот мобилизационный потенциал. На 150 миллионов их миллиард. Поэтому воевать будем ядерным оружием, которое наши отцы и деды создали ради такого случая. Представляешь, что будет с Германией, если они развяжут? А американцы давно хотят развязать войну, которая их не затронет, а вот в Европе, с Европой делайте, что хотите. Вот этот Клаус Витман, что он? Хочет, чтобы русский солдат вновь в разрушенном Берлине написал на здании Бундестага, написал надпись «Развалинами Рейхстага удовлетворен». Нас целенаправленно втянули в эту войну. Война нам объявлена тотальной, то есть на уничтожение. Каждый из нас в этой войне участвует. Не только воины, командиры, бойцы, работающие в ВПК люди, добровольцы, волонтеры, не только родные, близкие, которые 24 часа в сутки мыслями и сердцем со своими сыновьями, мужьями, отцами, которые сражаются на фронте. Участвует каждый человек в России. Но каждый, вне зависимости от политических своих убеждений, только один принимает участие на стороне своей армии, помогая, чем может, защитникам Родины. Как многие из тех, кто вот сейчас Кирилл и Александр там с гуманитарной помощью в Курске. Помолимся о них. Или же своим нытьем, пораженческим настроением, подрывая моральный дух, фактически поддерживает врага. Победа в этой войне зависит от каждого из нас. И вот я хочу сказать еще, что не собираюсь оправдывать высшее военное руководство, но все же надо понимать, что до сих пор мы вели войну и ведем боевые действия в рамках специальной военной операции. А вот будут ли сейчас приняты серьезные решения в отношении уничтожения и разгрома террористического режима, который в Киеве окопался? Вот Путин, наконец, сказал, что никакие переговоры с этим режимом невозможны. А сегодня первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский тоже заявил. Он сказал, что преступление это сплотило наше общество и показало истинное лицо нашего врага, которое не заслуживает ничего, кроме полного разгрома и безусловной капитуляции. Дмитрий Полянский сказал, что последний раз мы видели немецкие танки на нашей территории ровно 80 лет назад. Теперь ими управляют украинцы. И вы все помните, сказал Полянский на совбезе, вот, чем это закончилось для Германии. Конец украинских нацистов будет столь же бесславным. Вот. Действительно, все, что произошло за последнюю неделю, резко изменило обстановку. То есть НАТО открыто воюет с нами руками украинцев. Оно это дело все эти 2,5 года. Но сейчас они этого не скрывают. Это уже другая обстановка. Вторжение на нашу землю. Угроза, кстати, укрытия террористов атомным объектом Запорожской станции, Курская АЭС. А ведь наша военная доктрина предполагает в этом случае удары всеми средствами по врагу. Но они там уверены, что мы на это не пойдем. Они наш гуманизм принимают за слабость. А я скажу, я с Украиной связываюсь, ювелирно бьем. Потерь среди мирных жителей в основном только от ракет криворукой этой старой, их поветряной обороны, которая падает. А от наших ударов это... Я связываюсь, это объективные данные. И вот некоторые говорят сегодня, что вот если мы применим тактическое, речь зашла о применении тактического ядерного оружия, вы знаете, учения были. Если мы применим это тактическое ядерное оружие, от нас отвернется Китай, Индия, весь глобальный юг. Вы знаете, дорогие слушатели, я думаю, что это не так. К сожалению, современный мир уважает только силу. Еще раз, силу и жесткость. Вот почему США полмира запугали, они перед ним дрожат. Вот вопрос, могли бы ли мы в 22-м году методами американцев решить задачи на Украине за несколько дней? Я считаю, что могли. Мы этого не сделали, мы считали, что там наш народ. Вот представьте себе, как некоторые говорят, возмездие, вот представьте себе удары тактическим ядерным оружием массированные по украинской территории. Несколько дней нет Киева, Львова, Днепропетровска, всех вокзалов, электростанций, мостов, ну и прочее. И страшные гуманитарные катастрофы по всей территории бывшей Украины. Вот у меня вопрос к нашим слушателям. Готовы ли мы к этому? Вот как быть? Представьте, что вам принимать решение такое. Вот я лично не знаю, как бы принял такое решение. Хотя я слышал от православных людей на Украине. Не жалейте нас, воюйте по-настоящему. Если вы уничтожите этот режим, не останется ни церкви, ни людей. К власти пришли настоящие бесы, и они уничтожают население Украины. Как приказали им западные хозяева. Им нужна земля. Они купили блокротер, земли, черноземы. А люди не нужны. И вот Зеленский, его эта банда, они освобождают от украинцев эти земли, очищают. Понимаете, что происходит? И мы должны понять, что наконец-то, братья и сестры, об этом говорим уже 2,5 года, что страна должна измениться. Нас заставит эта война меняться. Мы же знаем, что вот некоторые говорят, а почему мы так воюем? Мы же с вами разве не знали, что среди чиновников много людей недостойных, не справляющихся с обязанностями. Сейчас программа «Время героев». Пытаются их заменить. Мы что, не понимаем, ради чего многие стремились во властные кресла? А о творческой элите я вообще не говорю. Надо отдавать себе отчет, что ситуация в стране очень сложная. Либеральная экономическая модель развития России не подходит для нашей страны. Эта модель дважды за 20 век ставила страну на грань пропасти, приводила к катастрофическим последствиям для российской государственности и тяжелейшим бедствиям в феврале 1917 года и в августе 1991 при Керенском и Временном правительстве, при Ельцине. Это страшное было. Это закончилось для страны потом террором огромным, гражданской войной, террором невиданным. Мы все об этом знают. Еще раз повторю то, что говорил в последних эфирах. Самая серьезная опасность для нас в том, что последние десятилетия старательно навязывалась нашему обществу идеология золотого тельца. Она отравила сознание многих людей. И беда в том, что в России по-прежнему выстроена экономическая модель ростовщического капитализма. И в этой экономической, навязанной стране либералами в 90-е модели, банки получают баснословную прибыль процентами по кредитам. Они выкачивают все соки из производителей и простого населения. Как ее менять? Это очень сложное дело. Я понимаю, что одним ударом шашки, да, это не разрубишь, это потому что весь мир встроен в эту модель. И нам надо из нее выходить, находить свой путь. Это сложно. Но совершенно очевидно, что в военное время, когда России приходится в одиночку противостоять полусотне развитых западных государств, страна так существовать не может. Все должно быть в стране. Приходится жить по законам военного времени. Все для фронта, все для победы. Я так немножко увлекся этой темой. А в ближайшие дни я хотел бы посвятить передачу 120-летию рождения светлого отрока царевича Алексея Николаевича Романова. Он говорил, когда я буду царем, не будет бедных и несчастных. Я хочу, чтобы все были счастливы. И сегодня молитва к святым царственным мученикам и молитва к святому отроку, царевичу Алексею, он же, знаете, очень любил русскую армию. Государь его приучил к этой любви, к военной службе. И он был не только верховным атаманом казачьих войск России, но я считаю, что на всех иконах наших святых воинов должен быть и царь-мученик, и царевич Алексей. И вот сегодня мы должны молиться тому, кто был бы выдающимся, судя по всему, русским государем. Но он получил венец нетленный вместе со своим отцом, государем Николаем Александровичем, вместе с царицей-мученицей Александрой Федоровной. и царевнами Ольгой, Татьяной и Марией Анастасией. А ведь все зависело от народа. Было бы покаяние в народе, а все врачи говорили, он мог после подросткового возраста избавиться от этой болезни. То есть все зависит, и сегодня все зависит от нас с вами, дорогие братья и сестры. Я в 22-м году, когда говорил о том, что во многом нам предстоит обратиться к опыту Советского Союза времен Великой Отечественной войны, я уже говорил, что обрушились обвинения в православном сталинизме и тому подобное, но я настаивал в тех передачах и настаиваю на этом. Вот одну из передач я тогда назвал «Неизбежность войны отечественной». Я настаиваю, я уверен, что пока война не станет отечественной, нам победу не одержать. Нам всем очень важно понять, что это война, в которой решается быть или не быть Россией, которая решает судьба нашей Родины. А значит, это война отечественная. И знаете, все, это все скажут военные историки, все историки, что в войне, которую русский народ воспринимает как отечественную, народную войну, Россия всегда одерживает победы. Несмотря на то, каким бы враг ни обладал материальным, военным превосходством. И вы знаете, вот удивительные слова святого праведного Иоанна Кронштадтского. Он говорил, если соберем волю каждого в одну волю, то выстоим. Если соберем совесть каждого в одну совесть, выстоим. Если соберем любовь к России каждого в одну любовь, выстоим. Вот эти слова, ведь они звучат как сегодня для нас, правда? Это действительно удивительное пророчество Иоанна Кронштадтского. И он говорил, я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могущей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, по старому образцу, крепкой своей верой во Христа Бога и Святую Троицу. И поэтому я хочу сказать тем, что, тем, кто говорит, что все, конец, Антихрист пришел, конец. Нет, Россия жива. Не надо нас хоронить прежде времени всех. И вот на костях мучеников, предвидел святой праведный Иоанн Кронштадтский, мы говорим не только о новомучениках, мы говорим о бессмертном полку, портреты тех, кого несут, и их внуках и правнуках, которые сегодня сражаются за Россию. И многие, к сожалению, обретают мученические венцы для близких, к сожалению, в этой земной жизни, но они в жизнь вечную уходят мучениками. У русского человека, каким бы ни было тяжелое обстоятельство, есть один путь к спасению Отечества, к спасению собственной души. Вот это тот путь, который нам предки показали в смуту 17 века, восстановив русскую державу. Это путь покаянной молитвы и упования на милость Божию и небесный омофор над русской землей и Пресвятой Богородицы. Каждый на своем месте должен делать все, что может для будущей победы. Каждый делать то, что может. Молиться может каждый из нас. Пока совершается молитва в наших святых обителях, в Оптиной пустыне, на Валааме и на Соловках, в монашеских обителях и храмах по всей русской земле, от Балтики до Тихого океана, Россия стоит препятствием на пути Антихриста. И как бы ни бесновались в современном мире богоборцы и христоненавистники, на каждой литургии нашей звучит молитва о Святой Руси. Кстати, заметили, как слова молитвы о победе над врагами Святой Руси, чающими разделить и погубить единый народ ее, вызывают раздражение у некоторых либералов, называющих себя православными. Как они эти слова постоянно о победе стараются заменить на молитву о мире, а не о победе. Но молитва о Святой Руси звучит, и русские войны сражаются за веру, за Отечество, а значит, Россия жива и стоит за веру. Как, знаете, говорили, молитва к Богу не, и служба Отечеству не пропадет. И вот еще раз, вознеси на крест волю, да, Господь, сказано, победы дая нам над супостаты, пособие имущим Твое, оружие мира, непобедимую победу. Живоносный, животворящий крест Господень, и победах. Мы молимся, спаси, Господи, люди Твои, благослови достояние Твое, победы православным христианам над сопротивные дары, и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Что же мне нравится в молитве о Святой Руси? Молитва звучит. Молитва к Богу и служба Отечеству у нас завет, который нам оставили отцы и деды. Какие бы дела ни совершал человек в жизни, но это главное дело, которое будет угодно Богу. Не пропадет молитва, и мы выстоим. Да, братья и сестры, просим молитву о всех воинах наших и о здравии архимонаха Серафима, архимандрита Серафима, иеромонаха Ефрема, протоиерея Николая, иерея Алексея, протоиерея Леонида Болящего, матушки Фатини, тяжко болящей Надежды, тяжко болящей Елены, болящей Натальи, воинах Александре, Тихоне, Луке, Серафиме, Павле, Иване, Евгении, всех, кто сражается за Родину, и о их близких. Господь сохранит их, и Матерь Божия покроет своим небесным амофором. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников, всех святых в земле русской просиявших, и расточатся в разе ее. Пресвятая Богородица, спаси нас, неима мы иные помощи, неима мы иные надежды.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –